говорит Радио Свобода. Реакция Вашингтона на заявление Москвы о массовой гибели российских наемников в Сирии. Готовить теракт в Стокгольме 7 апреля прошлого года помогал выходец из Дагестана. Почему российские друзья Родченкова, знающие его много лет, не стали говорить о нем ничего дурного и называть его сумасшедшим? Требование Собчак отменить регистрацию Владимира Путина. Об этих и других событиях и историях 14 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Представитель Пентагона заявил, что воздушный удар сил коалиции по подразделениям сирийских проправительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор был актом самообороны и предупредил, что коалиция ответит силой в будущем на подобные провокации. По словам американских экспертов, этот эпизод свидетельствует о том, что Дамаск и Москва все еще не осознали, что администрация президента США Дональда Трампа следует в Сирии гораздо более решительной стратегии, чем администрация Барака Обамы. Последствия этого нового курса могут ощутимо отразиться на ходе конфликта. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Во вторник несколько американских средств информации вынесли в заголовке информацию о гибели десятков российских граждан в результате провалившейся атаки проправительственных сирийских сил на позиции сирийских демократических сил. Новостная служба Bloomberg со ссылкой на непоименованный источник в американском командовании говорит о более чем 100 убитых в результате воздушного удара сил коалиции. Этот источник, правда, не знает, сколько среди них было россиян. Однако генерал Джеффри Харриген, представитель Центрального командования американских ВВС, которое координировало воздушную операцию, отказался строить предположение о том, что представляла собой группа проправительственных сил, атаковавшая 7 февраля, и были ли в числе убитых российские граждане. Генерал дал довольно подробное описание происшедшего. По его словам, силы противника, численностью приблизительно до батальона, пошли под прикрытием огня артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня, минометов в атаку на позиции сирийских демократических сил, где также находились американские советники. Американские офицеры связались с российскими военными представителями по специальной линии связи и дали им знать о том, что происходит. Лишь после нескольких звонков, которые не принесли результатов, было принято решение нанести ответный удар. В воздушной операции участвовали истребители F-15, бомбардировщики B-52, самолеты огневой поддержки AC-130, боевые вертолеты и самолеты-беспилотники. Нападение на позиции американских союзников не было неожиданным. Командование коалиции накануне предупредило российских военных представителей о том, что проправительственные сирийские силы стягиваются к линии разъединения, и это чревато конфликтом. Когда позиции сирийских демократических сил стали объектом неспровоцированной, скоординированной атаки, коалиция была вынуждена прибегнуть к самообороне. Генерал Джеффри Харриген подчеркнул, что у Соединенных Штатов и союзников единственный враг в Сирии – это террористическая группировка ИГИЛ. Он отметил хорошую координацию между силами коалиции и российскими силами в Сирии и охарактеризовал ежедневные телефонные контакты с российскими представителями как профессиональные. Однако он, по сути, предупредил, что коалиция готова защищать своих союзников и в будущем. «Мы нацелены на борьбу с единственным врагом – ИГИЛ. Мы не ищем других противников». Но, как сказал на прошлой неделе министр обороны Мэттис, «если вы угрожаете нам, то мы вам устроим самый долгий и худший день вашей жизни». Воздушный удар в Дейр-эз-Зор, как и ракетный удар по авиабазе Эш-Шейрат в апреле прошлого года, свидетельство того, что администрация Дональда Трампа провела крайнюю черту, которую она не позволит пересечь ни Дамаску, ни Москве. Так считает Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Вирджинии. Как и удар по сирийской военной базе прошлой весной, этот удар – свидетельство того, что ни у России, ни у ее союзников отныне нет свободы действий в Сирии. Я думаю, что администрацией Трампа было принято принципиальное решение о том, что касается противостояния российскому экспансионизму. И Сирия – пример новой стратегии, которая заметно отличается от стратегии предыдущей администрации. Объективно говоря, у Москвы нет серьезного стратегического интереса в поддержке режима Башара Асада. Интересы Москвы лежат в Европе. Трудно представить, что Путин решится пойти на прямой конфликт с Соединенными Штатами в Сирии. Ради чего? Да, для Ирана влияние в Сирии исключительно важно, но для Кремля это соображение второго и третьего плана. В нашей новой стратегии национальной безопасности говорится о том, что Китай и в меньшей степени Россия пытаются противостоять США в самых разных областях. Это и информационная война, это и укрепление ядерных арсеналов, это и распространение своего влияния в других странах. И в последние десятилетия мы уступали в этом противостоянии, отдавали территорию соперникам. Теперь мы возвращаемся. Если вы правы, и США действительно готовы выступить в поддержку своих сирийских союзников, то шансы Асада на полную и окончательную победу над врагами невелики. А что это означает для Кремля? Исполнение предсказания Барака Обамы о том, что Путин затягивает Россию в сирийскую трясину? Пока это выглядит неудачным стечением обстоятельств для Путина. Я не думаю, что Россия уже втянута в сирийскую трясину, но потенциально это возможно. Дело в том, что Кремль уже не способен контролировать ситуацию в Сирии. Мы видим, что Иран организует свои собственные базы в Сирии, запускает с ее территории самолеты-беспилотники, ввязывается в конфликт с Израилем, который в ответ уничтожает сирийские противовоздушные комплексы вокруг Дамаска. Американцы защищают своих союзников, и при этом объектом их удара, возможно, стали российские граждане. Путин потерял контроль над ситуацией. Многое зависит от того, по какому пути он пойдет. Удовлетворится ли он этой менее значительной ролью? Захочет ли он быть более скромным игроком или попытается вновь увеличить российское присутствие в Сирии и бросить туда больше сил и средств с тем, чтобы вернуть себе контроль и престиж? Давайте представим, что Израиль в ответ на некую акцию иранцев или сирийцев решит нанести массированный удар по сирийским системам противовоздушной обороны и уничтожить не четверть, а большую часть этих систем. Чем ответит Путин? Решит ли он дислоцировать в Сирии российские противовоздушные ракеты с российскими расчетами для защиты, скажем, Дамаска? Если мы вспомним, на базе Эш-Шайрат, по которой был нанесен удар томагавками, находились российские военнослужащие, они могли стать жертвой ракетной атаки, и это поставило бы Кремль перед гигантской дилеммой. США тогда предупредили Москву о готовящемся ударе. Российские граждане не пострадали, но в любом случае сейчас ситуация в Сирии очень опасная. И если Кремль решит расширить свое присутствие там, то он действительно может оказаться затянутым в трясину. Говорит американский военный эксперт Дэниел Гурай.
Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях за 14 февраля. У бывшего соискателя статуса беженца из Узбекистана, который обвиняется в убийстве 5 людей, когда он направил грузовик в толпу на улице Стокгольма, были связи с боевиками Исламского государства в Таджикистане и России. До, во время и после нападения 7 апреля прошлого года. Таковы результаты совместного расследования узбекской и таджикской служб «Радио Свобода», а также шведского агентства ТТ. Рахмат Акилов, таджик из Узбекистана, сознался в совершении нападения. В январе ему были формально предъявлены обвинения по статье «Терроризм». В объемном деле шведской прокуратуры указывается, что Акилов поддерживал контакты с людьми, связанными с терроризмом, через мессенджеры, как Zelo и Telegram. Власти Швеции заявили, что эти люди использовали прозвища, псевдонимы Исламского государства, позывные, и трудно было выявить их настоящие имена. Однако узбекская и таджикская службы выяснили, что многие из этих прозвищ совпадали с прозвищами людей в Таджикистане, которых подозревают в наборе боевиков для Исламского государства. Акилов говорит, что его вдохновили видео, размещенные в интернете командиром и вербовщиком ИГИЛ, который проходит под прозвищем Абу Давуд. В соответствии с данными таджикской полиции, его настоящее имя Парвиз Саид Рахмонов. Ему 30 лет, он из Душанбе. Акилов признался, что поклялся в верности Исламскому государству через вербовщика Абу Фатима. Абу Фатим родился в Дагестане. Российские правоохранительные органы полагают, что настоящее имя Абу Фатима – Арсен Мухаджиров. И это имя есть в списке разыскиваемых Интерполом. Акилов также клялся в верности Исламскому государству через человека по прозвищу Абу Умар. Этот 26-летний таджик находится в розыске у себя на родине, его настоящее имя – Фархот Хасанов. Шведские следователи говорят, что Акилов получал инструкции от Абу Умара и от Абу Усома Нораке до, во время и после теракта. Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило Радио Свобода, что настоящее имя Нораке – Таджилин Назаров, По данным МВД, он завербовал более 100 таджиков в группировку «Исламское государство». Местонахождение инструкторов Акилова неизвестно. «Исламское государство» не взяло на себя ответственность за стокгольмский теракт. Министр внутренних дел Таджикистана сказал Радио Свобода, что шведские власти пока не обращались за помощью в розыске связи Акилова с возможными таджикскими членами группировки «Исламское государство». Таджик, который просил политического убежища в Швеции и который просил не называть его имени, говорит, что Акилов пытался его завербовать в группировку «Исламское государство», но неуспешно. Он сказал Сироджидину Талибову, что был в шоке, когда узнал, что именно Акилов направил грузовик в толпу, но не был удивлен этим. В первый день суда, 13 февраля, Рахмат Акилов признал свою вину. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Человек, который стоял за этим расследованием, сейчас рядом со мной в студии. Это Сироджидин Талибов, мой коллега из узбекской редакции «Радио Свобода». Почему вы решили инициировать это расследование и выяснить людей, с которыми связывался Рахмат Акилов?
Знаете, 30 января Генеральная прокуратура и полиция безопасности Швеции опубликовала отчет о нападении. Следствие велось где-то 10 месяцев после задержания Рахмата Акилова. Этот отчет состоит из 9 тысяч страниц. Там все подробно описано, фотографиями все есть. Но полиция Швеции признала, что не смогли найти тех людей, которые руководили операцией, вообще атакой в центре Стокгольма, руководили Рахматом Акиловым. И там были псевдонимы тех боевиков, которые... Они думали, находятся где-то в странах Востока, в Сирии или в Ираке. Но я начал заниматься, потому что все псевдонимы, которые беседы там в отчете, в основном на таджикском языке. Одна часть на русском, он вел переговоры с боевиком, который находился в Ираке, на русском языке. С некоторыми он общался, переписывался через Telegram, через WhatsApp и Zelo. По-узбекски. Но основная часть всех переговоров, которые он вел в течение нескольких месяцев до операции, он вел на таджикском языке. Он писал в самаркандском диалекте таджикского языка, так как он гражданин Узбекистана, а ответы были, переписка происходила с той стороны, в разных диалектах Таджикистана, таджикского языка. Там были псевдонимы, несколько псевдонимов. Основные там... В отчете идет в основном псевдоним двух человек. Абу Умар и Абу Усама Нораки. Абу Умар Фарси и Абу Усама Нораки. Нораки – это название, географическое название города Нурек в центральном Таджикистане. С этого момента это сильно заинтриговало меня. Я знал, что что-то здесь есть. В основном боевики, которые присоединились к ИГИЛ, они используют псевдоним, не свое настоящее имя. Нораки, Абу Усама Нораки. Я начал искать это. В веб-сайтах, в отчетах Министерства внутренних дел. Я написал письмо Министерства внутренних дел на имя министра внутренних дел Таджикистана. В итоге я узнал этого человека. Этот человек считается одним из самых опасных вообще рекрутеров в исламском государстве из Таджикистана. Его настоящее имя, я тоже разузнал, его настоящее имя Таджидин, а фамилия Назаров. Он жил как раз в Нуреке. После этого мы начали широкомасштабную операцию, так бы скажем, исследование. И мы начали, я с коллегами из таджикской службы «Радио Свобода», начали тщательно изучать тех людей, которые вообще общались с ними. Он находился в списке разыскиваемых в Таджикистане. И постепенно мы нашли и других. В итоге мы создали, скажем, диаграмму, схему тех боевиков, которые вели непосредственную беседу, переписку и переговоры через Zelo, аппликацию Zelo, с Рахматом Акиловым до, во время и после атаки в центре Стокгольма. И там все было очевидно, что они контролировали, указывали, подготавливали Рахмата Акилова к такой ужасной атаке в центре Стокгольма. Это считается самая большая террористическая акция вообще в истории Швеции. 5 человек погибли, 15 получили ранения. Потом я сам поехал в Швецию, и журналисты из Швеции тоже были сильно заинтересованы. Им удалось найти одного боевика, который вел с ним переговоры с Рахматом Акиловым на русском языке. Оказывается, он находился в списке разыскиваемых в России через Интерпол. В отчете прокуратуры и полиции в Швеции была фотография, несколько фотографий этого боевика, русскоязычного боевика. В итоге мы вошли в список разыскиваемых людей со стороны России, которые разыскивались за членство в террористических организациях. Я начал сопоставлять фотографии тех разыскиваемых людей. Я думал, что они или с Северного Кавказа, поскольку основная часть мусульман находилась в Северном Кавказе. И в итоге мне удалось найти в Интерполе идентичную фотографию того человека, который вел переговоры с Рахматом Акиловым. Этим оказался Арсен Мухаджиров, житель Дагестана. 31 год ему сейчас. И он разыскивается Россией через Интерпол.
То есть, судя по всему, вы сказали, что русскоязычные переговоры он вел с кем-то на Ближнем Востоке, в Ираке, да, или в Сирии. То есть, вероятнее всего, этот человек и находится сейчас в Сирии.
Да, мы пришли к выводу, поскольку все боевики, эти боевики Исламского государства находились в осаде, он сам тоже это признает, Рахмат Акилов во время допроса, он сам признал, что он слышал взрывы, стрельбу. Это происходило в апреле, в марте, в апреле, эти переговоры. Я подумал, где находились эти боевики, они находились в Мосуле. А город Мосул – это самая большая точка опоры вообще Исламского государства, это экстремистская организация Исламского государства, ИГИЛ, они находились там. А это Арсен, боевик из России, тоже был с ними в контакте. После этого мы составили карту и поняли, что они все находились в городе Мосул, и они были в осаде.
Это был апрель прошлого года?
Атака, да, была в апреле.
А переговоры?
А переговоры начались в январе, и вообще без остановки идут до того момента, когда его задержали. То есть до момента задержания Рахмата Акилова. Вот эта новость стала вообще самой большой новостью вообще в шведской медии. Все главные издания Швеции издали мои расследования, расследования «Радио Свобода». И я думаю, что это был самым, скажем, большим достижением нашего радио.
А как официальные власти Швеции отреагировали на то, что вы нашли?
Пока неизвестно, но общественность, реакция общественности была очень взрывной, можно сказать. Писали, что государство Швеции тратит десятки миллионов долларов для расследования, в итоге не находят. А журналист, который прибыл из Праги, нашел этих боевиков в течение недели. То есть вот такая была оценка.
Спасибо. Это был мой коллега из узбекской редакции «Радио Свобода» Сироджидин Талибов. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы» и итоговый выпуск за 14 февраля. У микрофона Ирина Лагунина. Личность Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, уехавшего в США и разоблачившего существующую в России государственную программу использования допинга, обсуждается в телефильме Дарьи Ганиевой «Идентификация Родченкова», вышедшего 10 февраля в эфир канала «Россия-24». Это далеко не первая попытка представить Родченкова психически больным предателем, ответив на нашумевший фильм Брайана Фогеля «Икар», в котором была рассказана его история. «В какой момент талант незаурядного химика перерос в помешательство», говорится в анонсе фильма. Однако собеседники Дарьи Ганиевой, российские друзья Родченкова, знающие его много лет, не стали говорить о нем ничего дурного и называть его сумасшедшим. В редакцию «Радио Свобода» обратился Леонид Кривенков, который снимался в «Идентификации Родченкова». Он говорит, что самое важное из того, что он рассказывал журналистам «России-24», в фильм не вошло. Леонид Кривенков ответил на вопросы Дмитрия Волчика.
Я посмотрел фильм, но у меня такое впечатление. Фильм, мне кажется, задуман явно для того, чтобы разоблачить Родченкова, но разоблачение совершенно не получается, вообще не получается. Автор пытается подвести к тому, что он сумасшедший, но поддерживает эту версию только психиатр, который никогда его не наблюдал, и он говорит абсолютный абсурд, что человек, который ведет каждый день дневник, страдает типическим расстройством. Ну, тогда и Флобер страдает, и Лев Толстой. Абсурдное совершенно суждение, но бог с ним. Главный вопрос, правда ли, что существовало государство государственная программа допинга и разоблачение Родченкова соответствует ли истине, не задается вообще. Но я хочу вас спросить, почему вы решили сниматься в этом фильме? Вы дружили с ним 40 лет. Понятно ведь было, что фильм не будет честным.
Я хотел, насколько это будет возможно, все-таки донести, постараться правду. Ну, по крайней мере, если я буду говорить правду, я сразу предупредил, что я врать ничего про Родченкова не буду, то хотя бы там и значительная часть не пойдет в эфир, но хоть что-то пройдет. Если вы обратили внимание, то, в принципе, никто из его друзей ни слова плохого о Родченкове не сказал. Хотя все прекрасно понимали, что, конечно, выгоднее было бы его обливать грязью.
Да, ну вот в том-то и дело, да. Что вы хотели сказать и что не вошло в этот фильм?
Я там полтора часа рассказывал. В принципе, практически ничего не вошло в этот фильм. Так я рассказывал о том, что я вот с ним дружил, он ко мне часто в гости приезжал, мы с ним беседовали на темы допинги, он рассказывал о том, что на него оказывает давление, что по его словам, в частности, вот Мутко и Нагорных, ему говорили, что есть вот список спортсменов российских, которые должны быть неуязвимыми, и ему деньги платят, как вот они говорили, в том числе и за то, чтобы он прилагал усилия каким угодно путем, чтобы эти спортсмены не попадались. Ну и вот в частности он рассказывал о том, что он сотрудничал с органами, и, в общем-то, это была одна из причин, почему я с ним решил потихонечку прекращать общение, потому что если человек подписался, то он может и дальше пойти, и неизвестно, как все будет развиваться.
Вы не хотели общаться с сотрудником ФСБ?
Да, в общем, если честно, то так, да, не хотел, да. Ну, как я с ним не буду, это прямо не сказал, но так стал ему реже звонить и, в общем, постарался как-то минимизировать общение.
Это произошло уже после Олимпиады или до?
Нет, это было до Олимпиады. Я вообще его после Олимпиады ни разу не видел. Я с ним последний раз виделся 5 лет назад, и то совершенно случайно. Это было где-то, наверное, за полгода до Олимпиады. Я поехал в Крылатское там тренироваться, я велосипедом занимался. И смотрю, вот там бегает, подошел к нему, там поговорили с ним. Вот я его в гости неоднократно приглашал тоже в последние годы. Но когда вот он стал работать уже в антидопинговом комитете, то он как-то очень сильно занят был. И вот когда я ему звонил, он говорил о том, что там некогда. Ну и, в общем, и у него и у самого-то видно большого желания со мной общаться не было. Так до этого, да, вот мы с ним работали вместе в компании «Лаверна», там каждый день виделись, разговаривали. Вообще так он настроен всегда был очень патриотически. Мама у него работала врачом в Крепнёвской больнице, и не просто врач, а там какой-то она пост занимала, я уже сейчас не могу вспомнить. И, в общем, я даже когда к ним в гости приходил, когда еще в студенческие времена начинал какие-то неправильные вещи говорить, он мне все время просил, чтобы я маму не расстраивал.
Теперь, как говорит автор этого фильма, он стал главным врагом России. Ну и многие сейчас так его называют. Как вы объясняете его поведение? Это связано с его непатриотизмом или это просто патриотизм, который по-другому интерпретировать нужно?
Ну, вы знаете, вот он очень часто любил всякие ассоциации, которые связаны были с собаками, вот там вилять хвостом, там высунув язык, лаять, тявкать. Вот я тоже такими же словами скажу, что вот он как верный пес служил верой и правдой своему хозяину, а когда этому псу уже там оставалось 2 года до пенсии, хозяин решил его отправить на живодерку. Естественно, от такого вероломства он был в некотором замешательстве, а потом решил отомстить, я думаю, так.
Тем не менее, главный вопрос остается незаданным, да, в этом фильме. Правда ли то, что он говорил о государственной программе допинга в России? Правда ли то, что олимпийские чемпионы оказались липовыми чемпионами, о том, что вся эта моча под самыми абсурдными методами заменялась прямо в олимпийской деревне? Что вы об этом думаете?
Я думаю, что, конечно, он относительно этого говорит правду. И я так думаю, что эта программа, она существовала еще задолго до Олимпиады сочинской и немножко, может быть, другими методами. Но вот это, в частности, еще даже когда в советское время, я помню, он рассказывал, он, когда ездил на Олимпиаду в Корею, на летнюю Олимпиаду, он там жил на каком-то корабле и проверял наших спортсменов на наличие допингов, если там что-то находили, то их под разными предлогами не пускали на соревнования, там заболел или еще что-то в этом роде. Так что я думаю, что эта программа, конечно, существовала, и насчет этого он говорит правду. И я так думаю, что вообще, наверное, половина золотых медалей, которые вот были выиграны на Олимпиаде в Сочи, это вот его заслуга. И, конечно, он столько всего сделал хорошего для страны, и всегда он был патриотом. И вдруг раз, и оказалось, что с ним так поступили. Я считаю, что у него есть все основания обижаться и предпринимать какие-то ответные действия. А так я с ним разговаривал по поводу жизни в Европе, в Америке. Он же мигрировал в 90-х годах в Канаду, и довольно долго, там, наверное, года 2-3, он там проработал. И он, в общем-то, негативно отзывался. Вернулся оттуда, хотя, в принципе, он хорошую должность занимал профессорскую в Канаде. И после этого мы с ним работали в компании «Лаверн», там каждый день виделись и частенько обсуждали это. И я еще удивлялся, думал, ну, вроде человек, все у него хорошо пошло, зачем ему это надо было. Ну, в общем, вот у него все-таки патриотизм не на последнем месте стоял.
Вот вы еще говорили в этом фильме, это не вошло в окончательную версию, о роли Мутко во всей этой допинговой программе. А что вы об этом знаете?
В частности, вот с Григорием мы эту тему обсуждали, что на него давление оказывает. Вот Мутко, Нагорных, и они дали список спортсменов. Я не знаю, как там именно это все было технически решено, но, по крайней мере, вот этот список был от них. Эти спортсмены должны быть неуязвимыми, и вот нужно было делать все, что угодно, чтобы они не были изобличены в использовании допинга.
То есть задолго до того, как он рассказал это все американским журналистам, он рассказывал это вам?
Да, это, я думаю, что это, наверное, лет, может быть, 7-8 назад. Так что я, в общем, удивлен этому.
Вы смотрели фильм «Икар», и какое у вас впечатление о нем?
Вы знаете, я посмотрел. Фильм хороший, да, мне понравился. Хороший фильм. Интересно, конечно, было посмотреть, Григория увидеть. Но я сейчас довольно-таки давно, наверное, месяца 2 назад его смотрел, когда он только-только еще вышел. Да, фильм понравился мне.
Авторы этого фильма, в котором вы снимались, «Идентификация Родченкова», пытаются, ссылаясь на этот фильм «Икар», сказать, что он психически нездоров, что он был чрезвычайно эксцентричный и, значит, действительно находился в психиатрической клинике. Замечали ли вы какие-то признаки душевного расстройства? И что вы думаете об этой версии, о том, что он не отвечает за свои действия и душевно болен?
Дмитрий, я думаю, что он действительно был, конечно, эксцентричный человек, но это не более чем эксцентричность, это, конечно же, никакое не душевное расстройство. Такой вот склад характера у него был. Он совершенно оценивал свои действия, и сумасшедшим его назвать нельзя. Я понимаю, конечно, что очень удобно было бы все свалить на то, что вот он якобы душевно больной, и что там с дурачка возьмешь. Ну, на самом деле, это, конечно, не так.
Ну, мы говорим сейчас о нем как-то в прошедшем времени, как о покойнике, а он вполне, да, вполне дееспособен, жив и дееспособен, и живет в Америке и обещает новые разоблачения. Как, с вашей точки зрения, он правильно делает, что выступает так вот с другого берега, что называется, с другого континента, и рассказывает обо всей этой грязи, которая существует в российском спорте?
Неприятно то, что из него пытаются сделать главного виновного, хотя на самом деле он был просто всего лишь навсего исполнитель. И ему-то самому это не очень нравилось, то, что ему приходилось такими грязными методами работать, вместо того, чтобы совершенствоваться в извлечении этих препаратов запрещенных. Ему приходилось как раз наоборот придумывать новые методы, как скрыться от разоблачения, этих препаратов. Ну, в общем, сложно сказать, конечно, насколько правильно он поступает. Конечно, он далеко зашел в этом, и многие невинные люди пострадали. Но, с другой стороны, что нужно принять во внимание, что ведь многие спортсмены иностранные ехали на Олимпиаду в Сочи с какими-то надеждами, они готовились к этому, и они были гостями этой Олимпиады. И, в общем, с гостями, конечно, так нехорошо поступать, их взять, обмануть и лишить наград фактически. Тем более, я считаю, еще и Паралимпиада, когда была, то тоже с инвалидами так поступать совсем нехорошо.
А что он вам рассказывал о своем сотрудничестве с ФСБ?
Ну вот он рассказывал, что он был вынужден подписать там какие-то документы о том, что он будет являться сотрудником, и даже кличка у него была какая-то, уже не помню там, как он мне говорил, какого-то известного бегуна. Ну, это вот, пожалуй, это все, что я могу сказать. Более подробно он не рассказывал, но мы с ним просто тут выпивали у меня дома, и как-то вот он мне в таком нетрезвом виде об этом признался. Но потом уже на эту тему мы с ним не заговаривали.
Но вас это шокировало?
Да, меня это шокировало. Я, в общем, конечно, был удивлен.
Ну, он как раз говорит, что он по заданию ФСБ и в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ менял вот эту пробу мочи во время Олимпиады. Так что это продолжение его сотрудничества.
Да я так думаю, да, что, наверное, так оно и было, да, что тут, конечно, это явно была не инициатива самого Родченкова, а его заставили, вот сейчас пытаются на него списать всю вину, сделать его крайним, а все остальные хорошие, вот один только Родченков плохой. В общем, конечно, это друзьям-то не очень приятно его, я вот в частности с Давыдовым разговаривал на эту тему, которая вот тоже в этом фильме. И Давыдов тоже сказал, что он там, когда с ним интервью записывали, он очень много хорошего говорил про Родченкова, но там практически ничего в фильм не вошло.
Что бы вы сказали, Леонид, тем, кто считает, что Родченков главный враг России, что из-за него страдают олимпийские спортсмены сейчас в Корее, что он какой-то корыстный злодей, который придумывает всякие небылицы для того, чтобы оскорбить Россию и получить миллионы долларов. Что бы вы сказали таким людям?
Я считаю, что это не совсем так. В частности, вот, например, даже то, что его называют предателем, это уже говорит о том, что он говорит правду. Потому что если бы он говорил неправду, тогда бы он уже был не предатель, а клеветник. И, конечно, считать его главным врагом никак нельзя. Ну, не знаю, насколько его сейчас помыслы не меркантильное, это мне сложно сказать, но человек, который всю жизнь болел за российский спорт, не может так вот взять и в одно мгновение стать врагом. Я думаю, что у него все-таки немножко другие мотивы движут.
С Леонидом Кривенковым беседовал Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 февраля. Кандидат в президенты России Ксения Собчак в среду потребовала отменить регистрацию Владимира Путина на выборах. Вот как она сама объяснила это решение.
Мы уже сегодня обратились в Верховный суд и в этом смысле стали единственным кандидатом, настоящим кандидатом, который это сделал. Действительно, сегодня мы обладаем таким правом обратиться в Конституционный суд, в Верховный суд, чтобы рассмотреть жалобу по поводу вообще участия Владимира Владимировича Путина в этих выборах. Как кандидат я сегодня имею на это право, я один из 7 людей, которые вообще сейчас в стране по закону имеет на это право. Поэтому ровно сегодня мы это уже сделали, мы запустили этот процесс уже давно. Сегодня мы подали официальное заявление в Верховный суд. И я об этом отдельно буду говорить. Но спасибо вам еще раз за этот вопрос. Я пока единственный человек из 7 оппозиционеров, который это сделал. Задайте вопрос остальным, почему это не сделали они?
Я уже задал.
Будем следить за развитием событий вокруг этого заявления. А Владимир Путин неожиданно отменил все публичные мероприятия, и было объявлено, что у президента Российской Федерации насморк. Конечно, это не прошло мимо социальных сетей в России. Мы сейчас беседуем с Алей Пономаревой. Аля, что пишут по этому поводу в сетях?
В соцсетях многих заинтриговало то, что власти зачем-то посчитали нужным сообщить, что Путин болеет, потому что слухи о том, что с ним что-то не так, ходили каждый раз, когда он исчезал из публичного пространства, но до сих пор они ни разу не получали официального подтверждения. Андрей Мальгин в Твиттере пишет: «Песков сообщил о болезни президента. Простужен. Странно. Кажется, это первая простуда за 18 лет, о которой объявили». Мария Слонин спрашивает: «Интересно, это первый раз президент простудился или нам впервые об этом сообщили почему-то?» Отдельные комментаторы даже предположили, что на самом деле Путин по меньшей мере при смерти. В Твиттере цитировали заключение врачей поздней брежневской эпохи: «Президент проходит диспансерное обследование, работает, а рукопожатие у него крепкое». Другая часто встречающаяся версия – это что перед выборами власти решили показать народу президента с человеческим лицом. Антон Абрамов пишет в Фейсбуке: «Именно сейчас так важно показать, что Путин – обычный человек, и его проблемы близки проблемам россиян, такой родной и только на время предвыборной кампании. Если бы он знал, как это примитивно выглядит со стороны, будто народ у нас дурак и ничего не понимает. Хотя, возможно, кто-то уже прослезился и достал из погребов варенье с медом, чтобы отправить ему на деревню дяде Вове». Владимир Матов пишет: «Считаю это информационным вбросом для того, чтобы вызвать чувство жалости к старику у учителей и пенсионеров, которые и без этого накидают в урны столько бюллетеней, сколько надо». Есть даже предположение, что Путин просто наводит красоту перед выборами. Татьяна Соломина: «Весь твиттер в искрометных шутках про маленьких лебедей и Чейна Стокса, а делов-то поди, всего на плановую круговую подтяжку и очередную инъекцию. Но всенародная любовь, она такая, ну и надежда до последнего, а вдруг?» Скептики напоминают, что с какой стороны Путина не показывай, его все равно выберут, а болезнь просто стала для президента удачным поводом, чтобы отменить скучное обязательное мероприятие. Владимир Милов пишет: «Вы так переживаете, что Путин заболел, как будто он и вправду заболел. Да нифига он не заболел. Ему просто лень тратить время на протокольное общение со всякими андроидами, загримированными под рабочих, сотрудниками ФСО и до полусмерти зашуганными реальными рабочими. Тем более лететь 9 часов туда, 9 часов потом обратно, чтобы эти сугубо протокольные мероприятия провести. Он лучше поразвлекается со своими рыбками-гимнастками и с Патрушевым займется геополитикой». Все это отражает его глубокое презрение к россиянам вообще и к мнению россиян о том, кто должен быть главой государства в частности. Такой же версии придерживается Олег Кашин, чья статья доступна платным подписчикам «Репаблик». Он пишет: «Этот растянувшийся на год предвыборный процесс можно описать как сказку о царевне Несмеяне. Кремлевские волшебники долго суетились вокруг Путина, пытаясь его развеселить и заинтересовать, но ничего у них не получилось. Он так и не вышел из горницы. Мол, ладно, давайте уж вы без меня. И они действительно готовятся к выборам без него. Может быть, и объявление о простуде – часть этого сюжета. В Кремле давно чувствуют ненормальность ситуации, когда Путин самоустранился от всех предвыборных дел. И потому простуда, о которой, конечно, никогда бы не стали объявлять в обычное время, воспринимается сейчас как подарок. Смотрите, он не просто так игнорирует выборы, а по уважительной причине». Но самая популярная версия в сети сейчас совсем другая. И многие пишут о том, что недомогание Путина объясняется его желанием уйти от ответа на многие вопросы, которые к нему в последнее время возникли. Илья Вайцман пишет: «По моему скромному мнению, наше все, солнышко красное Владимир Владимирович, здоров, как племенное парнокопытное в хорошем колхозе. У него просто дипломатический насморк. Он всегда пропадает с горизонта, когда что-то случается. Сейчас вот назло подряд пошло. В Сирии подштанники запачкали, самолет очень плохо упал, санкционный список худо-бедно, но работает. Да еще рыбка эта, не золотая, в таких местах кусается, про которые и не написать. Спрятался он, пережидает. Вот пройдет ажиотаж. Успокоятся все тогда и выздоровеют. Недельки через две, я думаю».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 февраля ведет Ирина Лагунина. В среду днем, отбыв 5 суток административного ареста по обвинению в невыполнении законных требований сотрудников полиции, на свободу вышел координатор движения «Голос» в Краснодарском крае Давид Конкье. Его задержали 9 февраля, накануне лекции по истории наблюдения за выборами. Конкье собирался принять участие в заседании избирательной комиссии. Вышел из дома. К нему тут же подошли полицейские и потребовали предъявить документы на автомобиль. По их словам, машина Давида находилась в розыске. Затем его доставили в отдел полиции по Центральному округу Краснодара, где уже обвинили в невыполнении законных требований полиции. Наш корреспондент Андрей Кошек встретился с ним сразу после освобождения.
Как прошло отбытие административного наказания? Первый твой опыт. Что стало главным результатом твоего первого опыта? Чему тебя научило?
Что в Краснодарском крае творится беспредел. Что могут без суда, без каких-то оснований по беспределу задержать, чтобы не дать провести лекцию. Ни какое-то публичное мероприятие, ни акцию прямого действия. Просто лекцию. Это, на мой взгляд, позор. То есть я с сотрудниками полиции разговаривал, с сотрудниками уголовного розыска, которые меня задерживали, обращался на «вы». Естественно, не оказывал никакого сопротивления, не размахивал руками, как говорится в протоколе. То есть полностью мой протокол был сотрудниками уголовного розыска сфальсифицирован. Мы будем это обжаловать, и я думаю, дойдем вплоть до Европейского суда.
А кого ты считаешь инициатором вот этой акции устрашения? То есть администрация, силовики, кто-то избирком, Путин?
Для меня это загадка. Я не знаю и предполагать не собираюсь, но сам факт, что представители гражданского общества, наблюдательского сообщества, можно таким образом пресекать деятельность, ну, я считаю, очень тревожным звоночком для Кубани.
Твой первый личный опыт административного ареста, что стало в бытовом плане самым удивительным?
Человек может приспособиться ко всему. Условия, конечно, скотские,
вот как, унизительные. Как проходило твое отбытие административного наказания?
Условия содержания унизительные, потому что вот эти вот толчки в пол, которые, когда ты ходишь на гальюн, что все видят, это, конечно, унижает человека.
Камера как вот выглядит?
Камера 3 на 6 метров примерно, в ней 6 человек сидит, на шконках по 2, плохое освещение, по вентиляции бегают мыши, контингент самый разный, но в принципе-то люди
все... Вот в твоей камере сидели...
Сидели те, кого пытались привлечь, там, в том числе к убийству, за подозрение в убийстве. Один из заехавших был с пулевым ранением от травматического оружия. Его во время задержания они человека похитили.
Как человек информируется? Один из заехавших. Пять человек, да, было у тебя?
Ну, почти постоянно полная камера.
Питание?
Питание. Спасибо активистам, спасибо друзьям, которые передатчики носили. Конечно, то, что дают, это кушать можно только в самом крайнем случае.
А чем кормили?
Пшенка какая-то, гороховый суп. Естественно, все ночью от горохового супа производят соответствующую химическую реакцию.
Что стало самым важным? Ты знал о поддержке информационной, которая проходит?
К сожалению, я был отрезан от внешнего мира, то есть телефон я свой в целях безопасности отдал адвокату, поэтому 5 дней у меня нету никакой информации, что вообще происходит.
Председатель ЦИК Панфилова направила распоряжение о том проверить, не связано ли содержание Давида Канки с избирательным процессом.
Спасибо, Александр, небольшое.
И ответили, что не связано с избирательным процессом.
Какая неожиданность.
По твоему мнению, ЦИК будет заинтересован вот в объективном разбирательстве этой ситуации?
ЦИК у нас не следственный орган, и у них нет никаких полномочий. Но сам звоночек, на мой взгляд, очень тревожный. Мы много лет занимаемся наблюдением за выборами в Краснодарском крае, и с таким беспределом наблюдательское сообщество столкнулось впервые. На мой взгляд, это шаг к дискредитации выборов президента Российской Федерации.
А были ли какие-то попытки общения неформального с тобой за эти 5 сутки?
Нет.
Как ты сам для себя объясняешь вот задержание, то есть смысл, что они пресекли, чему они помешали?
Скорее всего, это была попытка запугать, попытка послать сигнал со стороны кого-то, что деятельность по наблюдению за выборами в Краснодарском крае небезопасна.
Как проходило общение с сотрудниками?
Сотрудники уголовного розыска, которые меня задерживали, до прибытия адвоката ругались матом, хамили, вели себя нагло, дерзко, некультурно, и я считаю, просто оскорбляли человеческое достоинство. От своих сокамерников я наслушался самых разных историй. Там в том числе были люди, которых в уголовном розыске избивали.
В 5 сутках за это время отбытия административного наказания как завели себя сотрудники?
Значит, сотрудники ИВС до того, как узнали, что я политически заключен, тоже позволяли себе ругаться матом. После того, как они прояснили ситуацию, уже вели себя более-менее культурно.
Как сокамерники отнеслись к твоей истории?
В целом, без большого интереса. У каждого там своя история, свои головные боли, каждый сосредоточен на себе.
Какие-то политические моменты обсуждали с ними?
Мы говорили про выборы, про то, что важно наблюдать за выборами. Кое-кто даже сказал, что да, я тоже пройду обучение, буду наблюдать.
То есть в камере ты нашел наблюдателей новых?
Ну, в том числе.
Администрация учреждения, надзорный прокурор, ОНК, как за эти 5 суток?
Никак себя не проявили.
Писал ли ты какие-то жалобы вот за эти 5 суток?
Адвокат подготовил жалобы по моему задержанию.
Нет, именно по условиям содержания.
По условиям содержания, то есть, насколько я понимаю, они были стандартными.
Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин успел к освобождению из аэропорта сразу к отделу полиции Центрального округа Краснодара. Он говорит, что не помнит случаев арестов представителей движения, хотя с 2012 года на них оказывается сильное давление.
Что касается ареста, то я не помню, чтобы были аресты, но давление очень сильное. Именно давление в плане процессуальном, то есть привлечение к уголовной ответственности, привлечение к административной ответственности.
Полминуты.
С 2012 года наблюдается постоянно. Началось это с привлечения Лилии Васильевны Шибановой в 2012 году. Ее приговорили к штрафу тогда, если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей. Потом, правда, через 4 года этот штраф был снят. Потом очень сильное давление, которое длится уже 2 с лишним года, на Людмилу Гавриловну Кузьмину в Самаре. Это давление действительно существенное, потому что надо сказать, что там тоже притянутые абсолютно за уши, аргументы, но тем не менее постоянно.
Но пока без административных арестов были.
Это было без арестов. Ну и давление на Юрия Гурмана в Челябинской области. Арестов пока не было, если не считать вот то, что буквально сейчас произошло в Павловском районе Воронежской области, когда на одни сутки был арестован представитель газеты «Молния», которая действительно является в некотором роде, ну, представляет «Голос».
Ситуация в Краснодарском крае. На ваш взгляд, чем был вызван арест перед безобидной, на первый взгляд, лекцией? Что это? Эксцесс исполнителей, силовики, акция устрашения? Что это, по вашему мнению?
С моей точки зрения, зрения, я бы не стал бы это делить на то, что вы делили, но с моей точки зрения совершенно очевидно, что это политический, процесс, и это именно, так сказать, политическое давление. К сожалению, в Краснодарском крае уже не первый раз такое давление оказывается. Я-то помню еще давление, которое оказывали на Мишу Велигодского, и то, что у вас в последнее время происходит, особенно с экозащитниками, это, конечно, говорит о том, что в Краснодарском крае более чем во многих других регионах России существует смычка, я бы даже откровенно назвал это преступной смычкой между различными государственными органами, правоохранительными структурами, судом, которые висят, грубо говоря, на вертикали исполнительной власти.
Выборы в Краснодарском крае, на ваш взгляд, существуют ли вот у правоохранительных органов какие-то вот опасения, хотя выборы достаточно предсказуемые и открытые, вот, то есть почему в Краснодарском крае такие опасения могли возникнуть?
Это, как обычно, желание придавить все оставшееся нам еще от советской власти, придавить все, что активно действует. Давид и предыдущие его предшественники, это были активисты, которые, естественно, выделялись, и поэтому вот это выделение пытались сломить и как-то придавить.
Адвокат Конкии Алексей Аванесян говорит, что уже подготовлена апелляционная жалоба. Репортаж из Краснодара подготовил наш корреспондент Андрей Кошек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 февраля. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – 50-летие постановления ЦК ВКПБ о формализме в музыке. Беседу в Нью-Йоркской студии ведут Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Программа впервые вышла в эфир 12 февраля 1998 года.
Не давать любой попытке проникновения буржуазности идеологии в нашу молодежь.
Соломон, давайте напомним нашим слушателям, в чем суть этого знаменитого, печально знаменитого документа.
Это постановление обвинило группу композиторов так называемого формалистического антинародного направления, а в эту группу были зачислены ведущие советские композиторы того периода: Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шабалин, Мясковский, в том, что они пишут антинародную музыку формалистическую, непонятную массам, наполненную диссонансами, и всячески извращают проникновение и затрудняют подлинной реалистической музыки массы и вообще как бы служат таким заслоном на пути здоровых сил в советском реалистическом искусстве.
Как по-вашему, в чем причины появления этого документа?
Причины на сегодняшний день, конечно, усмотреть нетрудно. И мы теперь понимаем, что это была последняя серия знаменитых сталинских постановлений в области культуры. Направлены эти постановления были на то, чтобы пресечь, по мнению Сталина, наступившую такую гнилую эпоху оттепели, потому что, забывая сейчас, что хрущевская оттепель, это как была уже вторая оттепель, первая наступила после войны. На самом деле, как бы, как это ни парадоксально, зачатки этой оттепели родились во время войны еще.
Да, ну, вообще, довольно известное рассуждение о том, что во время войны советская культура была наиболее демократическая за весь сталинский период.
И да. Вдобавок огромные массы советского народа в результате войны столкнулись с Западом, побывав в составе советской армии на Западе. Я даже помню как бы отзвуки этого постановления. Я был слишком мал, чтобы понять, что происходит, когда это постановление вышло. Но отзвуки этого постановления я отчетливо помню, потому что оно ведь стало обязательным для изучения в школах. Его всюду проходили и заучивали, им нужно было отвечать на эту тему все время, и это просто, что называется, из ушей лилось, и герои этого постановления еще были живы вокруг нас.
Главный герой этого постановления, конечно, не Мурадели, которому... по имени которого названо постановление, а самый известный из композиторов, фигурирующий здесь, конечно же, Шостакович.
Да, и мне с ним пришлось разговаривать на эту тему. Он разговаривал со мной об этом постановлении, когда надиктовывал мне свои мемуары. И мы можем сейчас себе представить и, что ли, оживить в памяти реакцию Шостаковича на это постановление, вот по отрывку из мемуаров, которые будут прочтены, я думаю, сейчас впервые.
Да, ведь эта книга до сих пор не вышла на русском
языке. Да, и по-русски ее сейчас услышат впервые.
Грянуло историческое постановление, а там и пошло, собрание за собранием, заседание за заседанием, всю страну лихорадило. А уж о композиторах я и не говорю, как будто плотину прорвало, и хлынул мутный грязный поток. Все как будто взбесились. О музыке высказывался каждый, кому не лень. Жданов заявил, Центральный комитет большевиков требует от музыки красоты и изящества. И еще он сказал, что назначение музыки – доставлять наслаждение, в то время как наша музыка грубая и вульгарная. Ее слушание, несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека, например, такого человека, как Жданов. Сталин в «Человеках» уже не числился. Он был бог. И его все это как бы и не касалось. Он был выше всего этого. Вождь и учитель умывал руки. И, думаю, он делал это сознательно. Хитрил, прикидывал. Но я это понял только позже. А в тот момент казалось, все, конец. Напечатанные ноты шли как макулатура на уничтожение. Зачем жечь? Жечь невыгодно. А если пустить на переработку все эти какофонные симфонии да квартеты, можно бумагу сэкономить. На радио уничтожали записи формалистических произведений. И Хренников сказал, «Все, это навечно. Формалистическая змея больше не поднимет голову». Газеты дружно публиковали письма трудящихся. Трудящиеся дружно благодарили партию за то, что партия избавила их от такой пытки слушать симфонии Шостаковича. Репертком пошел навстречу дружным пожеланиям трудящихся и выпустил штрафной список. В этом штрафном списке перечислялось, какие симфонии Шостаковича изымаются из обращения. Таким образом, я перестал наносить Асафьеву личные оскорбления. Это ведь Асафьев, корифей музыкальной науки, пожаловался. Я воспринимаю девятую симфонию как личное оскорбление. Отныне и во веки веков должна была создаваться музыка изящная, гармоничная и мелодичная. Предлагалось также обратить серьезное внимание на пение со словами. Поскольку пение без слов удовлетворяло только извращенные вкусы эстетствующих индивидуалистов. Все это вместе взятое называлось так. Партия спасла музыкальное искусство от ликвидации. Шостакович и Прокофьев, оказывается, хотели ликвидировать музыкальное искусство, а Сталин и Жданов им не позволили. Сталин мог быть доволен. Вся страна, вместо того, чтобы размышлять над жизнью своей безобразной, вставала на смертный бой с композиторами-формалистами. Впрочем, что я об этом буду говорить? У меня на эту тему имеется музыкальное сочинение, и там все сказано.
Соломон, часть этого музыкального сочинения мы уже слышали в начале передачи. Расскажите о нем поподробнее.
Там, в этом сочинении, действуют несколько персонажей. Единицын, Двойкин и Тройкин. Единицын – это Сталин, Двойкин – это Жданов, а Тройкин – это примкнувший к ним Шипилов, о котором помнят сейчас только то, что он когда-то выступил против Хрущева вместе вот с этой самой группой сторонников Сталина.
А для меня же... Примкнувший к ним Шипилов, да, считалась самая длинная фамилия в России.
Да, да. И забывает о том, что он был на самом-то деле одним из организаторов и вдохновителей вот этого самого антиформалистического постановления 1948 года. На самом-то деле ситуация там была чрезвычайно любопытна, и сейчас только задним числом мы понимаем, как велись вот эти самые аппаратные игры и аппаратная борьба. В этой борьбе на самом деле не было ни хороших, ни плохих людей. Но над всем этим возвышалась фигура Сталина, который поддерживал одну или другую группировку в зависимости зависимости от условий и политической ситуации, чем, по-моему, продемонстрировал, что вовсе не был тем параноидальным диктатором, которым его считали и продолжают считать. На самом деле это был великий стратег и тактик внутрипартийной борьбы. И он заправлял как хотел и выбирал нужный момент, чтобы продвинуть какую-то политическую идею, которая в данный момент ему представлялась самой плодотворной. И Шостакович интуитивно это понял. Сочинение это, я хочу его сравнить, Шостаковича, с известными антисталинскими стихами Мандельштама.
«Мы живем под собой, не чуя страны».
Да, разница только в том, что на Мандельштама, как известно, его друзья донесли немедленно. А Шостакович, который показывал это сочинение своим ближайшим друзьям, кстати, автором текста являлся его близкий друг, музыковед Лев Николаевич Лебединский. И никто из близких друзей Шостаковича никогда об этом не сказал. Существование этого сочинения оставалось секретом.
Это был фрагмент программы «Поверх барьеров», которая вышла впервые в эфире «Радио Свобода» 20 лет назад, 12 февраля 1998 года. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 февраля. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!